Благословен наш Господь, благословенно Его имя. Это Его святое слово. И нам не нужны человеческие философии, нам не нужны хитросплетенные басни, нам нужна истина. И поэтому мы снова открыты перед всем духовным миром, говорим: Господь, нам нужна Твоя истина, нам нужна Твоя воля, нам нужна Твоя правда. И мы отрекаемся от всего того, что не есть Твоя истина, что не есть то, что Ты положил в своих планах. Поэтому на Твое благословение мы уповаем, и от Тебя мы ожидаем, что Ты не оставишь нас, потому что Писание говорит: всякий, кто просит у Бога хлеба, если это только хлеб, то он никогда не получит камень. А мы очень-очень-очень нуждаемся в том, чтобы Бог давал нам свой хлеб, потому что мы осознаем, что жизнь наша бежит очень быстро, и нам надо как можно скорее сделать нашу жизнь такой, чтобы она была приятна Богу, полезна для Царствия Божьего, и чтобы Бог прославлялся и в нашей жизни, и на земле, так, как Он достоин. Поэтому сегодня снова, Господи, благослови нас, Господи, управ нашими мозгами, нашими желаниями. Пусть будет отвергнуто все то, что не приносит нам истины Твоей. И пусть Дух Святой нам открывает Твою святую волю во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь! Итак, 8 глава. Я почитаю с первого стиха несколько стихов, мы будем рассуждать. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И видел я семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами всех, с молитвами святых от рук ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем от жертвенника и поверг на землю, и произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить до этого места». Ну, вы знаете, что мы говорили, когда была снята шестая печать, можно даже прочитать. Давайте вернемся и прочитаем, что говорит Писание о шестой печати. Смотрите, что написано. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещерах и в ущельях гор. И говорят горам и камням: падите на нас, сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева ангца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Вот это такая шестая печать. И мы знаем прекрасно, что как бы ни было, но на сегодняшний день история не знает ничего подобного, ничего близкого к этому, чтобы было сказано, что вот шестая печать вот в это время случилась, и вот что было там. И мы знаем, что шестая печать очень, ну, странно звучит, если ее понимать буквально. То есть звезды спадут с неба, как сотрясаемая смоковница, валится с нее все эти плоды, так звезды попадают. Да одна звезда упадет, и конец земле, и конец всему будет. Потому что звезды, это что-то типа нашего Солнца. Вот, поэтому мы понимаем, что здесь речь идет о каких-то духовных сравнениях, о каких-то символах, которые на сегодняшний день нам непонятны. Из этого мы знаем, что шестая печать еще не снята, что она еще не тронута, потому что если бы она была снята, то уже бы мы могли говорить о чем-то, что это значит, почему люди попрячутся по пещерам, буквально ли это будет, или же это будет духовное какое-то явление. Это есть тайна, которую никто не знает. Вообще, знаете, интересно, я посмотрел на интернете свиток, и это действительно исторически подтверждено, что такие именно свитки были, они открывались по чуть-чуть. Значит, такие веревочки по бокам, и каждый текст, значит, и следующий текст, эти веревочки и печатью закрыто. Так открываешь, снял печать, открыл кусочек, и, значит, прочитал, потом опять снял печать, новый кусочек прочитал, и так пока весь текст не откроешь. Очень интересно. Почему они так делали, я не знаю. Но это доказано, и раскопки подтверждают, что такие свитки были, что они... Сейчас, пожалуйста, ничего не ищите. Это очень важный момент, и мы должны понимать, что вот так вот... Иисус Господь открывал, снял одну печать, открыл кусочек свитка, и случились на земле ситуации, о которых мы читали. Специальный голод, специальная война, специальное это самое убийство, и все специальное для того, чтобы случилась пятая печать, потому что четыре первых печати – это подготовка пятой печати, чтобы там появились вот эти все убиенные под жертвенником. Нужно, чтобы четыре животных эти сделали свою работу на земле. И вся их работа собралась под жертвенником, вот эти души убиенных, которые, значит, требуют, просят у Бога мести этой земле. И Господь обещает им, что месть это будет, что Господь воцарится, Господня правда утвердится не там на небе, а здесь на земле она утвердится. Господь будет здесь владыкой, Господь покажет себя сильным ратоборцем, разрушит абсолютно все, что принадлежит дьяволу. Он им фактически это пообещал, что потерпите немножко, мы будем мстить. Ну, мы понимаем, что кому он будет мстить? Людям, которые как марионетки, как, знаете, в театре кукольном куклы, которые веревочками всякие там манипуляторы манипулируют, то понятное дело, что не им будет месть, а тем, которые это все манипулируют, делают эту всю игру для этих кукол. Поэтому все силы тьмы, все то, что дьявол настроил, и, конечно же, всем людям, посвященным дьяволу, тоже достанется. Но мы понимаем, что месть это обязательно будет, это сказал Господь Бог, и к этому должно привести время, когда дополнится число нужных Богу людей. Из этого мы, кстати, и понимаем, что существует сеяние и жатва, что Богу нужно для мщения определенное число убиенных. Ну, это же разумно, правильно? Если бы это не зависело от этого, он бы так не говорил, что, ну вот, мы сейчас число дополним, а потом будем мстить. Значит, это же связано как-то между собой. Значит, это нужно для того, чтобы мстить, чтобы какое-то определенное число убиенных было наполнено. Понятное дело, что нужно. Кроме того, мы читаем здесь в 8 главе, и сейчас будем рассуждать о том, что ангел взял и вместе с молитвами святых, значит, на жертвенник вылил вот этот фимиам весь. Но к этому чуть позже. Мы сначала давайте посмотрим на 7-ю печать. И тут сказано, что когда он снял 7-ю печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. Как бы на полчаса, это что? Это он так прикинул просто, Иоанн, что это где-то полчаса ничего не раздавалось, никаких голосов, небо молчало? Или, но если он был в духе, там на небе, конечно, времени нету, может быть, ну, так он прикинул как-то, я не знаю. Но на самом деле это, опять же таки, великая тайна, которую Иоанн на то время знать не мог, потому что эта печать еще не была открыта. Ему дается образное такое представление, чтобы, когда это случится, чтобы мы знали, что это было предрешено, и это было заранее объявлено Богом, что это будет. Вот. Но на сегодняшний день эта печать не снята, и поэтому знать, что это такое, и как оно выглядит, и что будет происходить при снятии этой 7-й печати, никто не знает. Поэтому мы не можем сегодня рассуждать и говорить, что это за безмолвие на небе, почему все молчат. Как это в духовном смысле, в буквальном смысле, мы просто принимаем это как свидетельство, которое, когда исполнится, тогда мы будем видеть, что да, об этом было сказано заранее, что это будет. Вот. Ну а сейчас обратимся к 7 ангелам, которые стояли пред престолом Бога, и дано им 7 труб. И обратите внимание, что в 6 главе мы читаем: «И после сего видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра, чтобы не дул ветер на землю и на море никакое дерево. И видел я иного ангела, и он говорит о печати, и дальше говорит: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на чела рабов Божьих». То есть, обратите внимание, что 4 первых ангела держали 4 ветра, и их задача была начать, ну, что-то колебать вселенную так, чтобы вредить земле, вредить морю, вредить вообще всем стихиям. И когда мы читаем уже 8 главу, мы видим, что там уже 7 ангелов, но они тоже разделенные. Сначала 4 ангела, которые вредят конкретно земле и морю, а потом сказано, что горе, горе живущим на земле от остальных 3 ангелов. Значит, вот эти 4 ангела, которые держат 4 ветра, это есть ангелы, которые 4 из 7. Сначала эти 4 работают, и за них сказано, что призваны они вредить земле, морю и не трогать людей. То есть заниматься вот такими, значит, какими-то действиями, которые будут сильно большую панику сеять у людей, что силы небесные поколеблются, что там, допустим, ну, если поднимется цунами, допустим, там выше, как говорится, крыши и погибнет третья часть всего движения на море, если это говорить в буквальном смысле слова, да, то это ужасные трагедии, ужасные катаклизмы, которые будут, конечно, вводить людей в большую панику. И мы разберем всех ангелов, все семь ангелов, но мы не можем быть уверены, что это будет буквально, или это будет, или это какие-то духовные символы. Знаем только одно, что будет устрашающее время, которое будет угрожать жизни человека. Они не будут знать, как бы, вот сегодня люди живут, и они такие самоуверенные, что и завтра так будет. А когда силы небесные и силы земные, земля и все, что вокруг ее, то трава погибла, то деревья погибли, то кровь превратилась, вода, и реки стали горькими. Вот эти вот все, даже если это буквально, то эти все трагедии будут сильно держать в напряжении общество Земли, люди будут в большой панике. И так и сказано в Писании, что они будут издыхать от ужасов, которые грядут на Вселенную, они будут все в панике. Но мы должны понять простую вещь, что ангел – это вестник. И вестник – человек, который какую-то волю Божью, ну, говорит людям. Одно дело, когда ангел, допустим, с чашей выливает что-то, это одно. А когда вестник из себя выдувает, ну, трубой, это значит, что он дает голос Божий на землю, чтобы люди услышали голос Божий. И мы понимаем в этом случае, что трубы – это как бы свидетельство Бога, что Его пришествие приближается, и они направлены не столько на то, чтобы делать казнь людям и судить людей, сколько устрашить их и призвать их все-таки к тому, чтобы они приняли, значит, весть Господа. И я еще раз скажу, что две части, ну, говорит Писание о двух частях призыва. Это когда благодать призывает человека, когда человек хватается за божественное, потому что он видит реальность действия Божьего, и когда Бог страхом спасает. Так вот, трубы – это то, что будет спасать людей страхом. То есть все это закрутится, завертится только для одной цели, чтобы в конце концов на стеклянном море стояло великое множество, которое невозможно пересчитать. Это огромнейшая любовь Бога. Я кстати, уверен, что очень многие почему-то христиане называют это наказанием. На самом деле это величайшая милость Бога для людей, чтобы все-таки даже через вот такой испуг, через эти все паники, катаклизмы все, и он же, смотрите, начинает с малого и увеличивает. Вот первый ангел протрубил, и результат – часть людей обратилась к Богу, часть людей одумалась. Опять ангел вострубил, еще часть людей, ну, начала задумываться о том, что ты на земле временный, и ты сегодня-завтра, может, тебя не быть. И эта часть, потом следующий, следующий. И так все четыре ангела. Людей не касалось вот это, что смерть и ужас такой, что какие-то ужасные эпидемии пойдут, и человечество будет на грани, только можно надеяться на Бога, потому что, вы знаете, вот даже вот эта несчастная эпидемия сегодняшняя, как многих людей, она повернула к тому, чтобы думать о Боге, о вечности, о смерти. Очень многие люди, особенно вот, гордое западное общество, очень много говорят о том, что да, жизнь человека не в его руках, он не хозяин своей жизни. Может случиться так, что все пойдет вверх ногами. Так вот, Бог, значит, великой своей милостью, он, значит, начинает это с малых казней, увеличивает, увеличивает, увеличивает. И все четыре казни, они явно предназначены к тому, чтобы устрашить людей и дать им возможность все-таки обратиться к Богу. Но до этого, как это случится, конечно же, Бог сначала пройдет благодатью по земле. Мы говорили о Евангелии Царствия, что будет оно проповедано по всей земле, и только тогда придет конец. Только тогда придет время, которое называется Великой Скорбью. Перед Великой Скорбью мы знаем, что будет проповедано Евангелие Царствия. То есть невозможно проповедовать Евангелие Царствия людям, которые не царствуют. Сначала должны воцариться, и те, которые воцарятся, уже могут это Евангелие Царства проповедовать другим. Поэтому мы говорим о величайшем пробуждении, которого еще никогда не было. Люди говорят, вот возомнили себе больше, чем пробуждение апостолов. Да, больше, чем пробуждение апостолов, потому что при пробуждении апостолов... Каждый на поклонится, и везде, по всей земле будет проповедано Евангелие Царства. И от этого мы понимаем, что это пробуждение будет массовым, и это пробуждение будет несравненно ни с чем, потому что то, что готовится в этом мире, такого не было никогда. Из этого надо просто людям не гордиться, а увидеть эту картину, что Бог намеревается делать на этой земле. Еще раз скажу, что Он обещал, и Он конкретно говорил тем людям, которые под жертвенником, что мы будем мстить этой земле, мы будем, естественно, будем мстить всему духовному миру, злому, и все поставим на свои места». И об этом, кстати, вся книга Откровения говорит. Так, значит, я думаю, что вы поняли, все четыре первых ангела, которые трубят, они призывают к покаянию через страх, через всякие катаклизмы. И я не могу определенно сказать, будут эти катаклизмы физического плана или духовного плана. Я думаю, что вы понимаете прекрасно, что есть много ветроучений, да? И вот отпустить четыре ветра, да? И запустить всесветные ветроучения. Ну, вот, допустим, ну, вам же известно, вот пошло движение, допустим, коммунистическое. Миллиард людей на земле скосило. Пошло там какое-то фашистское движение, да, тоже там многие миллионы людей по всему земле. Но это так, пробы. Или там хиппи, допустим, какие-то появились там, и все, и огромная масса молодежи просто автоматически сдвинулись, и все, ничего нам не надо, ни работать, ничего, волосы растить, не мыться, где-то жить в какой-то палатке и все, все прочее. И это предвестники таких вот ветров, всяких ветроучений. Кроме того, всякие религиозные учения, и может появиться такие религиозные учения, которые захлестнут весь мир, и люди будут в них мучиться, страдать, и эти все муки будут внутренне переживаемые, и так, что люди действительно в пещеры все закроются, не останется никакого основания, никаких гор, ничего. Все может быть. Все может быть. Поэтому мы на сегодняшний день эти вопросы полностью упускаем. Когда эта труба будет трубить, тогда будет видно. Я думаю, что всем нам будет очень хорошо понятно, что на самом деле происходит. Но я уверен, что будут и буквальные физические катаклизмы, и часть людей будет пугаться от них, но будут и духовные проявления, типа вот таких ветроучений, которые будут занимать мозги огромных масс людей. Вот просто раз, и все начинают думать вот, вот в эту сторону, начинают, допустим, громить, там, сжигать все на своем пути, и чем больше против этого борешься, тем больше людей за это хватаются, и никто не сможет это, эти все процессы остановить. Поэтому мы должны быть готовы к этому, что мир будет в ужасе. Но прежде всего, прежде чем это случится, мы знаем, что тот, кто получит печать Бога живого, для того он и получает печать, для того, чтобы его это не касалось совершенно. То есть он не будет подвержен этой панике. Ну вот я знаю, допустим, кстати, немножко отвлекусь, два человека, молодых человека, там молились за них все церквя, там по 40 лет им, умерли от коронавируса вот на прошлой неделе. Значит, и очень много людей, очень много верующих людей в большой панике, потому что у них нету уверенности, что ну, Бог меня ведет, я нахожусь в его воле, я умру только тогда, когда Бог этого захочет, моя дата смерти давно определена, и я вообще об этом не думаю. Кстати, я должен сказать, что мы очень несерьезно себя ведем. Вот если вы заходили в двери, вы видели, что это территория, в которой можно находиться только в маске. Поэтому, пожалуйста, имейте это в виду и ведите себя как люди, которые должны понимать, что вы на лезвии бритвы. Каждый конкретный ваш неправильный шаг, каждый ваш неправильный шаг может использовать сатана. Бог до какого-то времени может искусственно, благодаря, может быть, жертвам каких-то наших праведников, держать нашу ситуацию, но это же не может продолжаться всегда. Есть определенные законы, которые мы обязаны выполнять. Я два раза у меня сердце резаное, и я вообще в открытую дышу плохо, но я понимаю, что я должен, как говорится, делать то, что мне говорят, чтобы верю я, не верю я, как это там все. Но если мне это говорят, значит, за это сатана не зацепится. Поэтому, пожалуйста, Имейте это в виду и делайте это, потому что мы, еще раз скажу, мы на грани. Мы можем попасть в любую ситуацию, потому что ненависть того, кто против нас, невероятная, неимоверная просто ненависть. И мы должны, как мы можем, сколько мы можем, делать все по правилам, чтобы не было повода, ищущим повода. Ну, это так, отклонение немножко. Итак, сатана, значит, возьмет власть тогда, когда все будет закончено, все возможности Бог истратит, тогда он возьмет свою власть. И двойственное у него будет действие. С одной стороны, он будет подводить к большой проблеме людей, и все равно через это Бог захочет спасти, потому что, ну, мы читаем Писание, там сказано, что они кусали свои языки от мук, когда, ну, ангел взял, вылил чашу на престол зверя, там сделались такие муки сильные, что люди кусали свои языки от мук. И там сказано, и все равно не покаялись, все равно не обратились. То есть даже эта ситуация, ну, направлена на то, что может быть в этих ужасных муках, которые вы сами заслужили, которые вы дали право дьяволу делать вот это, взяли начертание его, и все, может быть, вы все-таки осознаете и покаетесь. Настолько такая любовь и такое вот отношение Бога к людям, настолько много у него терпения и, значит, и такой любви к людям. Так вот, давайте сейчас посмотрим на 8 главу вот на этого ангела. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника и поверх на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И 7 ангелов, имеющих 7 труб, приготовились трубить». Значит, смотрите, пришел ангел, написано, взял очень много фимиама. Что такое фимиам? Вот если кто-то может, откройте 30 главу «Исход», там где-то в последних стихах, там написано за фимиам, за курение, что этот фимиам специально Богом разработанные, ну, такие ароматические, значит, и жидкости, и смолы, которые перемешиваются, нужно растолочь, сделать, ну, одну такую смолу, и это фимиам будет. Он не горит, он дымит. Его поджигают, и он дает такой ароматный запах. Бог запретил вообще, чтобы только в храме Божьем вот это можно было делать воскурение, а нигде больше, ни в домах, нигде Бог не разрешал, чтобы воскурение эти делали. И поэтому вот этот фимиам, множество этого фимиама, сказано, было взято вместе с молитвами святых. Но когда мы читаем, допустим, 5 главу Откровения, мы тут вообще находим, смотрите, или это 6, сейчас я как раз вспомнил, она в конце. Так. Пятое какой стих? 8. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед ним, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которая суть молитвы святых. Чаши, полные фимиама, это суть, то есть это и есть молитвы святых. А здесь уже в 8 главе написано немножко по-другому. Здесь написано, что он взял эту чашу и положил туда много фимиама вместе с молитвами святых и вылил это на жертвенник, чтобы этот дым поднялся пред лице Бога, чтобы Бог обонял это приятное воскурение. Ну, мы знаем, что фимиам значит в духовном смысле. Это то, что мы говорим Богу, что ему приятно. Очень многие люди, ну, что угодно говорят Богу. Они воскуряют, ну, такие вещи, что просто, на мой взгляд, вонь невозможная. Но мы должны знать, что у Бога есть несколько моментов, которые он, ну, воспринимает приятно. Есть вещи, которые человек по неотступности получает, есть такие вещи, но есть вещи, которые вызывают удовольствие у Бога. И он четко это подметил. Если вы вот прочитаете 30 главу «Исход», то там как раз перечислены несколько драгоценных таких, мы сейчас даже не знаем. Я читал, смотрел, православная же церковь делает для своих кадил, типа, ну, вот то, что по Библии, но историки говорят, никто не знает, что означали там, допустим, эти названия, которые вот тут я... Давайте прочитаем, есть у кого-то? 30 глава, Исход, пожалуйста, откройте. Эдик, найди, пожалуйста. Да, только микрофон возьми.
Четвертый стих. «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, кстакти, аниха, халвана, душистого и чистого ливана, всего половину, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав». Стертый, чистый, святой, и истолки его мелко, и полагай его перед ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по всему составу, не делайте себе. Святынею да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, душа-то истребится из народа своего». Но имеется в виду для себя.
Да, то есть, кто для себя это сделает, этот, ну, запах специальный, тот будет просто истреблен из земли. Поэтому, ну, мы должны это очень четко понимать, что это только для Господа запах. И каждый год, когда первосвященник входил в святое святых, он там... Все вот это курением, дымом этим заполнял, и туда являлся ангел Господен. Я не знаю, видел он его, первосвященник не видел, но именно нужно было заполнить это помещение вот этим запахом, который Богу приятен. Конечно же, это... опять образно. Это для того, чтобы мы поняли, что есть вещи, которые мы воскуряем в своей молитве, которые Богу нравятся. А есть И мы должны очень четко, ну, разобраться, что вот это драгоценно, а вот это может, наоборот, раздражать Бога. Вот, потому что любят долго молиться на углах улиц, там кланяться, и уже получают свою награду, и лицемеры настолько противные Богу. Но вот смотрите, что касается правильных молитв, я все-таки благодарен Богу, что у нас есть эти понятия. Вот если бы мы усилили свои молитвы, правильное поклонение Богу, правильные нужды у Бога, это то, что, ну, каждый человек, он собирает, каждый человек, он должен наполнять какую-то определенную меру. Не зря же Христос сказал апостолам, что вот вам время, теперь молитесь и будьте единодушны вместе, и молитесь, пока Святой Дух не придет. И они молились, 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 и наполнили определенную меру. На 50-й день Бог пришел. Точно так и в нашей жизни. Первый этап – это когда мы начинаем четко различать то, что Богу приятно услышать, и то, что Он не хочет слышать. Все вопросы, которые связаны с нашими идолами, будь то здоровье, будь то там какой-то, даже вот ты молишься и просишь: «Господь, благослови собрание, там, говори слово через меня», и прочее, прочее. Ты, если ты уже имеешь дух такой, что ты хочешь только одного, чтобы Бог был прославлен, чтобы Его воля была исполнена, то ты скажешь: «Господь, как ты хочешь». Иногда ты хочешь юродством проповеди сказать, иногда ты хочешь говорить что-то, ну, как говорит Писание, как это, извлекать драгоценное из ничтожного, да, что-то ничтожное сказать, и пусть люди как бы извлекают драгоценное, да. Иногда ты хочешь действительно что-то продемонстрировать. Да будет твоя воля, я отдал это в твои руки. Надо стану двигаться вперед, значит, будем двигаться. Надо стану стоять в пустыне, как говорится, будем стоять. Это твое право, это твоя воля. И таким образом, ну, ты на этом уровне уже как бы исповедуешь его волю. Ну, говоря уже о всех остальных идолах, знаете, они настолько хитрые, эти идолы, прячутся. Это могут быть наши дети, это могут быть наши деньги, это может быть наше здоровье и много-много чего, что прячется в нас, и мы вот это все несем Богу, а на самом деле мы просто Его оскорбляем и огорчаем. Поэтому, ну, что правильное, что есть правильная молитва? Конечно же, молитва «Отче наш». Она, не, я уверен, она не дана для того, чтобы мы повторяли эти слова так, как они написаны, потому что, ну, это превращается в традицию, просто мозги не идут за этими словами, когда ты их произносишь. Если ты два раза утром, вечером дома эту молитву делаешь, три раза на собрании ты ее делаешь, ты постепенно приходишь к тому, что ее надо просто отчитать. И молитва «Отче наш», конечно же, для того, чтобы у нас был ориентир, то, что Богу действительно нравится. И когда мы говорим: «Пусть придет Твое Царство, пусть будет Твоя воля, ибо Ты один Царь, ибо Ты один Господь», это то, что действительно собирается на небе. И это, опять же, таки сеяние и жатва. Вот смеются над этим: какое сеяние? Да вот такое сеяние. Это молитвы всех святых, которые жили когда-то на земле. И они собираются у Бога для того, чтобы потом взять их и вылить на жертвенник, чтобы они, ну, мы так говорим, чтобы они пришли на память пред Богом. Это так просто такой оборот речи. На самом деле Бог ничего не забывает, но это то, когда эти молитвы сработают так, как нужно сработать. Это то, когда месть придет, настоящая месть, которая будет мстить земле и всему тому, что на земле. Поэтому те, которые молились и складывали эти молитвы из года в год, из тысячелетия в тысячелетие, конечно же, это сеющие. Конечно же, это люди, которые насобирали в эти чаши. И, конечно же, по их молитвам, по их труду будет и благословение это. Почему? Потому что ангел вылил это все на жертвенник. Этот весь фимиам поднялся к Богу, к его не престолу, а к его обонянию. И сказано, что затем ангел взял от жертвенника уголья, и давайте лучше прочитаем, смотрите. «И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем из жертвенника, и поверх на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения». Что он сделал? Молитвы пошли к Богу. И это дало право ангелу взять от жертвенника горящие эти уголья, огонь этот, и вылить его на землю. И произошли эти голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. То есть в данном случае речь идет, опять же таки, произошла великая милость Бога на все человечество. Вот люди наши, вот почему-то они так, что вот Бог будет мстить за, там, за то, что люди живут нечестиво, Он будет их наказывать. На самом деле, вот все праведники, которые жили, которые молились, они молились так же примерно, как Христос молился. Он говорил, прости им, потому что они не знают, что они делают. Даже самую невероятную нечисть, которую сделали люди, распяли Иисуса Христа, Иисус просил, чтобы Отец простил. Точно так же все Христовы, которые получили благодать от Бога, они любили людей. И их молитвы были направлены не на то, чтобы людям было плохо. Их молитвы были направлены на то, чтобы Бог людей защитил от всех этих демонических сил. Поэтому все эти голоса, все эти молнии, все эти громы, они направлены на то, чтобы побудить людей искать Бога, покаяться, принять весть этих ангелов, потому что ну, мы должны понимать, что вот хороший родитель, он никогда не будет взять, избить ребенка и ничего ему не объяснить особо, за что ты наказан. Просто зло на нем согнать и все, и успокоиться. Да? Это злой родитель, а Бог наш – это прекрасный родитель, поэтому одновременно наказание будет идти, и сжиматься ситуация будет. И мы не должны думать, что ангел трубит только то, что будет плохо. Ангел трубит как раз выход, потому что это то, что вот пошла казнь, пошла вместе с казнью возможность выхода, что нужно делать, чтобы выйти из-под власти этой казни. Да? И так на каждую казнь, я имею в виду казнь труб, когда трубы трубят. И первые четыре только казни, потому что следующие казни уже начнутся, конкретное уничтожение нечестивых людей. Уже тогда вот четыре казни пройдут, да, и уже тогда определится группа людей, которая недостойна больше жизни, недостойна больше Божьего внимания, потому что им, ну, как бы был сделан полный сервис, все, что можно было их, ну, Бог осудил, и определенную часть он изничтожает. Но все равно великая милость Божья, еще остается много людей, которым он по-прежнему ищет пути через эти казни, через эти трудности, значит, чтобы они все-таки обратились к Богу и покаялись. Это такая, такой план у Бога. Значит, давайте прочитаем, что трубили трубы. «И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Значит, я просто скажу, как я понимаю. Я не могу сказать, что это откровение, но, как я понимаю, деревья и траву – это высокое и низкое. Это все то, что, ну, высоко у людей, и это все то, что, ну, повседневное, то, что, чем люди пользуются. Это все теряет, как бы, свою силу, и люди, ну, перестают, ну, на что-то надеяться, за что-то держаться. На самом деле, что это конкретно значит? Простые ли деревья? Там тоже представьте себе, если третья часть зеленой травы сгорит, и третья часть деревьев сгорит, вы же знаете, что этот... Значит, как он, этот синтез, называется, ну, который кислород вырабатывает от зеленой? Фотосинтез, да? Или как он называется? Наверное, фотосинтез. Это когда деревья, значит, углекислый газ перерабатывает в кислород. И представьте, если третья часть, Бог же все соразмерил на земле так, чтобы... Кислороду достаточно было, чтобы слой был нормальный, потому что если слой, допустим, кислорода будет ненормальный, ультрафиолетовые лучи от солнца будут пробивать, и будут большие проблемы на земле. И все деревья, сколько их есть, они все так распределены, чтобы земля могла все-таки нормально находиться в этом... Значит, во всем. Так вот, понимаете, буквально это будет, не буквально, озоновые дыры всякие, что это конкретно будет от этого, то, что, во-первых, где пасти этот скот, и много-много других проблем может быть от этого возникнуть. Поэтому мы говорим о том, что это будет вызывать очень большую панику на земле, очень большие переживания, и в этих переживаниях Бог будет давать голос свой. Голос свой будет давать, вы слушайте меня, будет давать свой голос, чтобы люди услышали, как бы вот наказывает, и почему наказывает, и как исправиться, и что сделать. И так по каждой конкретной трубе. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. Ну, здесь я точно могу сказать, что это духовная проблема. Большая гора вверглась в море, естественно, если это одно море, как в какое-то буквально гора какая-то попала, и третья часть этого моря сделалась ну, такой кровяной жидкостью, то это одно море. Всемирный океан, он... Сколько процентов океан над сушей? Что-то больше 70% воды и 25 или 30% суши на Земле всего. Потому что, ну, у нас 4 океана только, сколько морей всяких. Понятное дело, что речь идет море, как о людях, народах, племенах, народах, языках. Писание многократно их сравнивает с морем. Так вот, гора большая, я же говорил, что может определенная какая-то ветроучение какое-то залезть в людей и сделать... действительно кровь испортить у третьей части населения Земли. Просто начнут страдать и мучиться неизвестно от чего и непонятно какими-то там, скажем, депрессией или страхом или еще чем-то наполнятся и будут издыхать. Вот. Поэтому мы понимаем, что пока эта труба не протрубит, мы все равно точно не будем знать, как это будет исполнено, что это будет. Но ну, мы понимаем, что они начнут трубить только после того, когда печати будут поставлены. А печати – это, конечно же, все духовные люди выйдут на свое служение. Для того печати ставится на... чело или на лоб, чтобы все видели, что этот человек – принадлежность Божья, и его никто не может тронуть, с ним ничего не может случиться, потому что он есть Божий человек. Для этого и ставится печать. Его будут обходить 20-й дорогой, потому что он настоящий царь, а это все могут вредить только своим, своих там... Есть у вас какие-то вопросы? Если вы считаете, что я нудно что-то говорю, вы мне скажите, я ну, как-то постараюсь поменять. Но я считаю, что это очень нужная информация, которая ну, поможет нам всю книгу Откровения понять от начала до конца. Мы должны ее увидеть так, как она написана. Что я имею в виду? Ну, во-первых, то, что действительно перед престолом Божьим собираются молитвы святых. И самое большое ударение ну, на то, что множество фимиама, что по сути эти молитвы святых, это на собирано множество приятностей перед Богом, которые... в определенный момент Бог использует для того, чтобы сделать решительный поворот на земле. Почему так ну, написано? Ну, конечно же, это символично. Бог знает, когда ему пролить свою славу на землю. Бог же не то, что, ага, вот теперь вылил ангел, а я теперь вспомнил, что да, мне надо помиловать землю. Нет, он все это распланировал, разметил, и то, что ангел вылил, это пришло время, когда Богу нужно действовать на земле. И я хотел бы, чтобы эта мысль засела в нас основательно, что Бог будет царствовать вместе со своими святыми на земле. И мы должны приготовиться к этому царствованию. Вместе с Ним. Мы должны к этому приготовиться. И уже сегодня, уже сейчас мы должны думать о том, что Царство Бога требует от нас просто встать в ряды людей, которые смогут царствовать, по-настоящему царствовать над всем злом, над всякой демонической властью, над всем то, что принадлежит духовному миру. Мы цари, мы люди, которых Бог призвал к этому. И если мы это пропустим, придет время, мы будем очень горько сожалевать, потому что это время придет внезапно. Итак, если у вас есть какие-то вопросы, скажите. Если у вас есть какое-то мнение, что-то вы с чем-то вы не согласны, тоже скажите, не стесняйтесь, потому что это правильно. Лишь бы вы не говорили, ну, для того, чтобы поставить палки в колеса. А все ваши несогласия, если они честные, если они призваны к добру, то они очень полезны, потому что тогда более, ну, есть возможность шире открыть картину. Потому что я же не все, ну, как бы понимаю и успеваю увидеть, какую-то деталь недосказал, и получается, что уже у людей получается непонимание какое-то. Правильно я говорю? Господь близко. Господь очень близко. И Господне имя будет прославлено. Хорошо. Тогда дочитаем до конца этих ангелов. «И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих на море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, как и ночи. И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба, говорящего громким голосом: «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». С последнего стиха давайте начнем. «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба». На самом деле, я не знаю, почему перевели здесь это слово «ангел». На самом деле здесь «и видел я большого орла». Ну, почему вы разговариваете? «И видел я большого орла, летящего по небу, который кричал громким голосом кричал: горе, горе, горе живущим на земле от голосов этих трех ангелов, которые будут...» Вот первые мы знаем, четыре ангела, которые держали четыре ветра, и эти четыре ветра, когда отпустили, началась на земле вот такая всякая катаклизмы всякие. Но к людям это не имело отношения, никто не погибал особо. А только просто большие изменения разные. То ли в природе, то ли просто какие-то такие духовные изменения. Но вот полетел большой орел и посреди неба. И он кричал очень громким голосом на всю землю. Кричал: горе, горе, горе живущим на земле. От последних трех трубных голосов трех ангелов. И я должен сказать, что в данном случае не ангел выступает, в данном случае выступают помазанные Господом. Вот давай посмотрим, как в подстрочном переводе написано. Орел. Почему-то в нашем переводе ангел, да. Не знаю, почему перевели ангел, но в данном случае действительно орел. И, конечно же, это имеется в виду те, которые надеются на Господа, те, которые подняли крылья, как орлы, те, которые действительно, ведь что значит поднятые крылья орла? Это летящий орел, он небожитель, он не устает на небе, другими словами. Курица, она машет своими крыльями со всех усилий, но все равно падает на землю. И другие разные с крыльями. А орел – это тот, который может использовать потоки ветра, и в этих потоках ветра он планирует, и он может на небе оставаться столько, сколько ему нужно. Поэтому мы понимаем, что речь идет о людях, которые будут помазаны и которые будут кричать вот этим громким голосом на земле. Это еще раз говорит о том, что это величайшая милость Бога, просто величайшая милость Бога, чтобы люди не попали под власть этих трех последних ангелов, которые будут трубить, потому что там уже, ну, будет непросто. Там появятся такие мучения, которые Бог не хотел бы, чтобы люди их испытывали. 6 месяцев будут от специальной саранчи, которая будет, укус ее будет как жало скорпиона. Те, которые испытывали эту боль, они знают, что это самая невыносимая боль, которая только есть на земле. И умирать не будут они от этого, а будут мучиться сколько, то ли 5, то ли 6 месяцев. Вот. Это очень важный момент. И мы должны понимать, что это нам или тем, кто достигнет этих времен, предстоит вот так вот кричать по всей земле: берегитесь, горе вам, если вы попадете под действие этих трех последних ангелов. Остановитесь, покайтесь, примите. И это еще одна часть людей примет спасение, примет выход от Господа, чтобы им не подвергнуться этим ужасным мукам. И из этого я только понимаю, что все четыре ангела – это ангелы, призванные, ну, подтолкнуть людей к покаянию, подтолкнуть людей к тому, чтобы они осознали и остановились на злых путях. И потому вот это будет великое множество спасенных. Знаете, одновременно с проповедью двух пророков будут и все вот эти трудности, о которых я сейчас говорю. Почему? Потому что когда два пророка закончили свое служение, Писание говорит, что люди вздохнули облегченно, потому что они мучили людей. Они мучили людей. Они так считали, что это вот эти помазанные Богом люди. Они, ну, они действительно, ну, в любое время могли на людей, которые не хотели слушать, противились, мешали им проповедовать то, что они проповедуют, они могли в любое время на них навести всякие казни. И вплоть до того, что кто захочет их убить, будет сам убит. И я себе это представляю, конечно же, будут люди, скажем, которые решают проблему устрашением, там, бомбами всякими, захотят допустим, взорвать какое-то собрание верующих людей, а в результате взорвут себя сами. Какой-то умник на самолете летел и это самое спрятал взрывчатку себе в трусы. И взрывчатка не взорвалась, а только загорелась. Ну, как сказать. Вот что-то примерное будет с этими людьми, которые будут хотеть сделать что-то против тех, которые будут проповедовать. Так он, бедный, там визжал, как в аде побывал. Ну и получил. Самолет захотел взорвать. Вот. То благослови нас Господь уразуметь и понять все это и достичь этих времен, когда Бог будет прославлен. Итак, ну, я в завершении, если у вас нечего сказать, я просто в завершении как бы соберу это все в одну мысль. Понимаете, у нас сегодня есть время собирать нужные молитвы, которые будут выливаться на землю. Я свято верю, что апостолы были одновременно и сеющими, и жнущими, но они сначала пожали, а потом в конце они посеяли еще. Я также верю, что у нас есть такая возможность в это последнее время быть сначала сеющими, а потом быть жнущими. И если на сегодняшний день ты понимаешь, что приятно Богу, что действительно собирается как драгоценность на небе, и что потом выливается, оно же не только выливается просто, ну, на всех людей, оно же на тебя выливается, то, что ты посеял, и если ты будешь участвовать в жатве Господней, то это во многом плюс твоему служению, потому что у тебя есть и то, что ты насобирал. Поэтому наши молитвы, мы так много говорили о правильности молитв, о том, как, что Богу нравится, что не нравится. Если от тебя отошли идолы, если они не отошли, будешь ты молиться правильно, это толку никакого не даст. Надо, чтобы эти идолы вышли изнутри, из человека, что ничего мне это не нужно. Ради Божьей славы, ради Господней воли, все это мусор, и пусть это все уходит от меня как можно дальше. Понимаете? И мы должны это в себе проверить. Если я пришел к этому, что все остальное пусть теряет всякую силу и всякий смысл. Я хочу, чтобы Бог и Его воля была выполнена в моей жизни. Все. Я хочу, чтобы люди могли через мое служение получать реальную пользу и благословение. И если это есть у тебя, твои молитвы будут как фимиам, как говорит Писание. Потому что Писание четко об этом... Найди, Эдик, если можешь, это место, где в Псалме написано, что молитва как фимиам. Это очень важное место, потому что действительно есть то, что Богу нравится, есть то, что Бог, ну, принимает как драгоценность. И я хочу сказать, смотрите, молитва «Отче наш», она должна родиться внутри нас, она должна созреть внутри нас. Когда вот мы разбираем книгу Откровения, мы понимаем, что царство его должно прийти не только сюда, вот сюда. Царство его должно прийти в церковь. Ведь на сегодняшний день как? Церковь на самом низком уровне, а в ней появляются, как в навозе, цветы. Но Бог хочет, чтобы церковь была не навозом, а действительно вот этим благоухающим цветком. Когда там смогут соединиться люди в одном духе, когда случится, как говорит Писание, что страдает один, с ним страдает все тело. Радуется один, и с ним радуется все тело. Такие взаимоскрепляющие связи. Не нашел?
Нашел. Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Это?
Нет. Вот смотрите, что говорит царь, или это Санакереевы. Ну, не важно, кто это говорит. Важно то, что он просит, и он говорит, да направится молитва моя пред лице Твое, как фимиам. То есть, то, что приятно Тебе, дай мне это увидеть, дай мне это понять, то, что Тебе действительно драгоценно от меня, то, за что Ты, ну, просто не можешь не благословить, то дай мне это мое сердце, это все видеть и понимать. И я знаю, что у нас в церкви есть люди, которые правильно молятся, но сатана так сильно, ну, берет лукавством, что то молились, тарахтели непонятно что, день и ночь, да? То перестали вроде засорять небо, получили правильные понятия, получили правильные слова, правильные откровения, молиться перестали. Молиться уже не заставишь никого, потому что дьявол насел на мозги. И если ты чувствуешь, что у тебя правильные слова, если ты знаешь, что эта молитва доходит до неба, что она же не может не доходить, если она фимиам, если она приятный запах для Бога. Если она доходит до неба, это говорит о том, что она собирается у Бога для того, чтобы делать воздаяние. Это надо, вот, ну, я вам свой, как бы, пример могу сказать. Если я чувствую прикосновение Бога временами, да, причем, я скажу, у меня настолько, вот, Бог не прикасается просто так. Просто иногда что-то душа моя расчувствуется, неважно от чего. И приходят, ну, правильные такие чувства на дух, когда у тебя правильное исповедание. И я их запоминаю. Я запоминаю, допустим, несколько фраз, которые мне пришли, когда я был в духе. И я их могу несколько дней ходить и повторять, и повторять. И всегда прошу, Боже, дай мне, пожалуйста, напоминания. Больше и больше, чтобы я мог их, ну, говорить и повторять, там, допустим, пусть придет Твое царство, пусть придет, пусть будет Твоя воля, пусть всякие другие разные благословения, и они могут не сходить, с языка, не кончаться. И я для себя знаю, что это очень огромные ценности. Это фимиам, это то, что Богу приятно. И принимает Он это всегда. И причем, ну, настолько Бог любвеобильный, что Он принимает от любого человека. Чтоб ты не думал, что нет, вот от меня я не тот человек, кого Бог услышит. Да, Он не ответит тебе. может ответить, но чаще всего не ответит. Но когда ты терпеливо продолжаешь это исповедовать и исповедовать в своем сердце, я знаю, что ты придешь своей славой, я знаю, что эта земля изменится, я знаю, что этот мир изменится, все изменится. Твое могущество будет проявлено на всей земле и прочие, прочие всякие моменты, которые ты выпускаешь из себя, и чем больше ты это делаешь, тем больше ты собираешь этой драгоценности на небе. Представь, когда ангел будет выливать, там будет и твоя часть, которую ты туда положил, потому что не так много людей, которые пришли к осознанию, что такое фимиам в молитве, что такое драгоценность, которая, ну, ведь, понимаете, оно должно быть собрано из разных драгоценных ароматов. Не с одного, а набор, ну, тех вещей, которые действительно очень ценны Богу и Царствию Божьему. И когда ты вот это насобирал все, то ты можешь это постоянно нести, нести, нести в небо. И да, сейчас время, когда Бог не прикасается, неважно. Важно, что это должна быть вера, что это однозначно собирается. Не может такого быть, чтобы Бог подобные вещи не принимал. Он принимает их, и Он в свое время прольет и на нас свою правду. На этом я хотел бы закончить и эту главу, и мы закончим пока, значит, на трубах. Может быть, в следующий раз еще три трубы разберем, но потом вернемся назад и начнем снова, уже у нас немножко побольше информации, и я попытаюсь еще глубже чуть-чуть взять, если у меня получится. Не получится, значит, мы остановимся на том, что у нас есть. Как Бог даст. Если у вас больше ничего нету, то мы помолимся. Очень прошу вас, относитесь к этому по-особенному, потому что вам не откроется, если вы будете, ну, отвлекаться на телефоны, на разговоры. Не отвлекайтесь, пожалуйста. Я просто умоляю вас. Я знаю, о чем я говорю. Я постоянно это говорю, я знаю, что люди раздражаются на меня. Но не делайте этого, это очень важные моменты, потому что иначе оно не станет открываться. Постарайтесь даже наоборот, в молитвенном состоянии: Господь, покажи мне, покажи, объясни мне, дай мне понять, что ты имеешь в виду здесь, в этой книге. Бог начнет открывать. Когда Он начнет открывать, мне будет очень легко до вас достучаться. Очень легко, потому что в этом есть абсолютно здравый смысл, в этом есть даже просто по-человечески, если об этом рассуждать, то оно ясно и понятно. Тем более, что когда Дух начнет работать, то тогда все станет на место. Поэтому благослови нас всех, Господь. Давайте мы еще раз предстанем пред Богом, помолимся, поблагодарим Его. И закончим на этом сегодня наше собрание. Господь милосерднейший, Владыка неба и земли, благословен Ты, Господи, благословено Твое имя. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Господь, потому что милость Твоя над всеми нами. Господи Боже милосердный, помилуй нас. Помилуй в прежние, Господь, времена, когда мы будем собраны пред Тобою. Дай нам такую милость, чтобы мы могли зацепиться за Твои истины, ухватиться за них и взять их в свою жизнь и пронести их в это трудное время. Господи, Боже милосердный, дай мудрости каждому из нас, тех, кто слушали нас на интернете, благослови их, Господь. И если у них есть возможность быть здесь, дай им понятие, что это неправильно, что нужно не просто слушать, нужно платить жертву. И имя Твое благословенное дай пронести, и славу Твою, Господь, дай уразуметь и принять, и да будет за все Тебе честь и поклонение наш Бог. Аминь. Аминь.